Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Приглашаем вас в начале этого часа послушать в преддверии Дня защиты детей беседу с Ириной Пшеничниковой, соучредителем и заместителем директора благотворительного фонда «Провидение». А в середине этого часа вновь придет время нашей многолетней постоянной рубрики «Образ жизни», которую готовит и ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и мы вновь встречаемся в нашей студии с Ириной Пшеничниковой, заместителем директора и соучредителем фонда «Провидение». Мы о нем рассказываем время от времени, правда, встречались мы в последний раз давно, и я напомню, что это благотворительный фонд в помощь недоношенным детям и их родителям. Подробнее о его деятельности расскажет Ирина, потому что деятельность эта, как я понимаю, все время как-то расширяется, так жизнь способствует тому, что функции и задачи фонда расширяются, увеличиваются. И фонд этот примечателен тем, таких, может быть, даже и немного, который вот родился просто по инициативе отдельных людей, переживших подобную ситуацию, которые поняли, что нужно обязательно помогать детям с такими же патологиями. И несмотря на то, что собственные дети, обе, и Елена Осипова, и Ирина Пшеничникова, многодетные мамы, забот и проблем хватает, тем не менее они вот этот крест на себя взвалили, подняли по благословению духовника своего и благополучно несут вот уже скоро как 5 лет.
А я приветствую всех радиослушателей. И действительно, в этом году, в июле месяце, нашему фонду исполняется уже 5 лет, и практически все эти годы нас поддерживает ваша радиостанция и ваши слушатели. Это действительно очень приятно. Вот впервые мы пришли к вам в далеком 2019 году, еще в такие допандемийные времена. И теперь с тех пор действительно регулярно встречаемся и дистанционно, и в вашей уютной студии. И мы действительно очень ценим и благодарим вас за эту поддержку, что мы можем на ваших волнах рассказывать о нашей теме, делиться нашими успехами общими, да, и какими-то сложностями, которые мы тоже преодолеваем.
И сами живем благотворительной помощью, мы знаем, каково это. Если этой помощи нет, то все останавливается просто. Поэтому по милости Божией, по молитвам знаем, сочувствуем и понимаем, что надо помогать друг другу тяготы носить, по слову Господа.
И вот действительно, представляете, как удивительно. Мы подводили недавно, как и все, да, благотворительные организации, итоги прошлого года, да, оформляли наш традиционный годовой отчет, который можно посмотреть на нашем сайте. подробно расписаны все наши проекты и программы. И мы увидели с большой радостью, что за весь прошлый год, несмотря на какие-то там сложности, мы не только не уменьшили объем помощи, но даже увеличили его более чем в 2 раза. Вот, то есть представляете, что это такое время произошло. И, конечно же, это в первую очередь благодаря помощи и отклику простых людей. Вот, их действительно оказалось еще больше, да, чем даже мы ожидали. И вот какие бы ни были сложные времена, мы убедились, что людям, наоборот, хочется помогать еще больше.
Вот да, сложные времена как-то умягчают сердце.
Почувствовать, да, как бы вот себя сопричастным, может быть, чужому горю, да, и как-то ему помочь. И это действительно очень сильно помогает и поддерживает, и мы в этом убеждаемся ежедневно. И мы очень воодушевлены были и рады, и, конечно, это очень поддерживает тоже нас самих и дает силы идти дальше, когда мы видим, что вокруг столько много единомышленников, кому это также важно, что люди откликаются и с радостью включаются в работу. Кто-то как волонтер помогает, что-то делает для нашего фонда, кто-то помогает детям. И все вместе мы можем делать такое важное дело. Вот еще раз, да, напомню, что наш фонд был создан Еленой Осиповой, это многодетная мама из города Пушкино. Ее младшая дочка родилась недоношенной и чуть не потеряла зрение от такого коварного заболевания, как ретинопатия, которое вызывает отслойку сетчатки глаз. И на тот момент им помогло современное лечение, которое было недоступно по ОМС. Это был еще далекий там 2016-2017 год. И когда у Анечки, да, вот у младшей доченьки все стало хорошо и угроза миновала, Елена поняла, что как много вокруг семей, у которых такие же дети, да, которым не помогает, да, там, лечение по ОМС, вот этого недуга, этого заболевания, развивается оно очень быстро. Вот, и если происходит отслойка сетчатки, зрение уже очень сложно, очень трудно восстановить. И, конечно, лучше это предотвратить путем такой инъекции, да, специального вещества. И, собственно, для того, чтобы семьям, да, многодетным, там, неполным или малообеспеченным получить доступ к такому лечению, в первую очередь, конечно, да, это семьи из регионов, Елена и открыла этот фонд действительно по благословению. И вот уже с 2018 года вот уже более 400 детей получили такую помощь, причем из самых разных регионов России, от Владивостока до Калининграда, да, и от там, Мурманска до Волгограда и так далее, и даже из очень много у нас обращений сейчас появилось уже из стран СНГ, да, от тех семей, деток, которые живут, рождаются здесь. Вот, конечно, мы считаем, что им тоже нужна помощь, поскольку все дети имеют право на здоровье, да, на счастливую жизнь, как и мы с вами.
Это вот, конечно, великое дело. Эти детки здоровые, сколько бы их ни было, 1, 2, 400, 1000, это очень хорошо, это такая милость Божия. Но я не устаю повторять, что не менее важно и то, что это и большой пример нам всем, что не нужно бояться никакой инициативы. Вот ты возьмись, дерзни, а Господь всегда поможет.
Это правда, да, потому что, начиная, да, открывая свой фонд, Елена не имела вообще никакого опыта, никаких богатых спонсоров, покровителей. И действительно, вот это была и собственных с мужем инициатива. И первую операцию они первым подопечной девочки из Оренбурга они оплатили полностью сами. Но потом действительно шли вот отклики, собиралось сообщество неравнодушных людей. Вот, и сейчас действительно оно растет. У нас и ВКонтакте большое сообщество, да, и есть волонтерское сообщество, и сообщество людей, которые регулярно помогают фонду, да, в том числе вот ваши радиослушатели нередко, да, после эфира связывались с нами тоже и предлагали свою помощь. Поэтому, когда ты действительно что-то делаешь, во-первых, вокруг тебя, да, сразу появляются такие же люди, единомышленники, а второе, что Господь действительно помогает, и сколько было таких ситуаций, когда казалось, что вот, ну, не переживем, да, там та же пандемия, да, или там какие-то еще аналогичные сложности, какие-то там изменения. Но ты смотришь, что ты не только их проживаешь, да, ты и дальше идешь дальше и делаешь даже больше, чем ты ожидал. Вот, поэтому это потрясающее, конечно, чувство, оно и дает силы двигаться дальше. И в этом году наши планы действительно очень важные и значимые, поскольку, ну, задача главного фонда не только локально, да, помогать конкретным там детям, да, делать операции, поскольку это очень-очень важно, и ежегодно у нас вот в прошлом году, например, такую помощь получили более 250 детей, это именно, да, на операции, на какое-то обследование, на лечение, что значительно улучшило вообще их качество жизни и жизнь их семьи, но и решать проблемы системно, да, и глобально. И наша главная задача – это, конечно, предотвратить инвалидность, потому что и так сейчас, да, мы переживаем, что рождается детей меньше, чем хотелось бы, меньше, чем нужно, да, для стабильного роста населения, но Тем более в этих условиях очень важно сохранить максимально здоровье тех детей, которые уже родились, и не допустить, да, их инвалидности тогда, когда мы можем на что-то повлиять. Потому что, конечно, это не только огромные расходы государства, да, на каждого ребеночка такого, там, на пособие, да, ежемесячные, на какие-то, ну, бесплатные для семьи реабилитации, да, и какую-то медицинскую помощь.
Это лечение самой семьи.
Да, но и также, да, это и мама практически полностью, да, выпадает из социальной жизни, она не может работать, она также, да, как бы вынуждена сидеть с ребенком, поэтому это, конечно, тяжелое горе не только для семьи, но и потеря, да, для общества. И, конечно, чем больше детей мы спасем от инвалидности там, где это в наших силах, тем вот больше даже это будет не только счастье, да, для отдельно взятой семьи, но и конкретная польза вообще и для государства, да, для страны, для всего нашего общества. Вот, когда люди, да, живут здоровую, да, и счастливую жизнь, конечно, это в целом, да, как бы улучшает нашу с вами жизнь вокруг. Вот, и поэтому повлиять на это можно действительно каждый вот своим простым действием, да, вот небольшим, пускай даже пожертвованием, да, каким-то добрым делом, вот, или хотя бы для начала, да, неравнодушием к тому, что происходит вокруг, и к тому, что ты можешь помочь. Действительно, сейчас у многих кризис, да, какого-то смысла, вот кризис общества, да, в целом, что люди еще хотят видеть какие-то цели, да, куда приложить. И вот одним из них может стать, да, такое направление. Действительно, вот, помогая таким деткам, вы действительно участвуете в их жизни и своими какими-то несложными, простыми действиями меняете их жизнь на всю жизнь. Это, конечно, потрясающее такое ощущение. Вот оно очень как бы награждается, скажем так, гораздо больше, чем те затраты, которые ты несешь.
Вот. Да, и их жизнь меняете, и собственную душу.
Да, в первую очередь меняете собственную, конечно, душу. Жизнь, и это совершенно наполняет совсем другим смыслом, да, любые там текущие, да, повседневные дела. И наш такой глобальный проект уже в этом году, к которому мы уже, конечно, готовимся давно, прийти в регионы, поскольку в Москве, да, лечение ретинопатии уже с некоторых пор налажено, да, в том числе вот и современное самое, о котором мы говорили, да, из которого начинался фонд. Весь спектр лечения уже можно получать бесплатно в больницах детских, да, в перинатальных центрах. То есть оно включено... Уже в ОМС, и доступно, ну, вот ОМС. Не все, правда, больницы, да, еще закупают это лекарство по каким-то своим внутренним регламентам, но в конце концов даже в Москве можно как бы докупить, ну, допустим, некоторым больницам мы по срочным заявкам докупаем быстро, да, лекарство, то есть само лекарство, оно уже стоит не так дорого, то есть около 40 там, тысяч рублей, хотя порой, поскольку счет вот и болезнь идет буквально на часы, то есть буквально может оказаться, да, что в пятницу связывается с нами врач, а ребенка нужно уже оперировать не позже понедельника, да, и тоже вот возникают сложности, чтобы быстро как-то оформить покупку этого лекарства, доставить его, то есть вот, но это тоже мы ведем переговоры, да, о том, чтобы все больницы вот как-то включали это лекарство в свои заявки, чтобы был какой-то резерв, вот, чтобы можно было быстро прооперировать ребенка, а не везти его в другую больницу.
А лекарство импортное,
приходится, Ирина, делать. На данный момент да, но ведутся как бы уже разработки, да, о том, чтобы этот препарат был производился и в России, но на данный момент нет сложностей, да, никаких перебоев, которых мы боялись, разумеется.
Ну,
и
просто даже покупали вопрос впрок. Цены, видимо, да?
Но цена, да, пока как бы такая, вот она, слава богу, сильно не поменялась. Но вот тут, конечно, вопрос в первую очередь доступности, да, чтобы в каждой больнице было это лекарство, поэтому мы тоже стараемся как-то помогать, скажем так, врачам вот в тех больницах, где оно еще не покупается, вот, чтобы они как-то включались, да, в план годовой вот, бюджета больницы и было доступно, поскольку вести такого малыша даже в соседнюю больницу, где есть это лекарство, достаточно, ну, для него сопряжено определенными рисками и сложностями. Вот, не просто, да, новорожденные, а недоношенные, которые часто находятся на кислородной поддержке, да, требуют таких особых реанимационных условий, и любое перемещение, конечно, для них это критично. Вот, но во многих регионах ситуация, к сожалению, гораздо хуже, то есть там не оказывается вот это лечение, то есть врачи, может быть, о нем и слышали, но, к сожалению, у них как бы нет еще пока необходимые лекарства, и не владеют они, да, самой этой технологией, и в этом году мы уже вплотную как раз занялись разработкой обучающего курса для врачей, чтобы московские специалисты уже с большим опытом и практикой могли либо выезжать на места и обучать там врачей, это, в принципе, несложная, да, технология инъекции лекарства, либо они могли выезжать в Москву тоже, да, на стажировку и уже на базе московских больниц закреплять навык на практике, поскольку для практикующего врача, офтальмолога, это достаточно короткий срок, можно овладеть этой процедурой, вот, и действительно уже начать оперировать у себя в больнице, чтобы, опять же, как можно меньше транспортировать детей. Поэтому этот проект для нас очень важен и значим, поскольку это вот следующий такой, да, решительный шаг в искоренении этой проблемы. И именно он позволит довести начатое нами дело до конца, Да, то есть спасти, да, сохранить зрение всем недоношенным детям в России, вот, чтобы независимо от места рождения каждый ребенок имел доступ вот к современному лечению. То есть понятно, что эта болезнь протекает у каждого индивидуально, да, что как, ну, то есть, ну, по крайней мере, все, что от нас зависит, да, от врачей, да, чтобы у них были все для этого, да, условия, чтобы мы сделали все, что от нас зависит, и каждый ребенок получил шанс, скажем так, да, на такое вот исцеление, на сохранение зрения. Так что тут тоже просим ваших молитв, поскольку действительно вот это направление для нас новое, есть много, да, как бы новых таких вот вводных, вот чтобы этот курс был сертифицирован, да, чтобы
это же сотрудничество с Минздравом,
да, обязательно, да, обязательно с учебной, да, медицинской организацией, чтобы методически вот с нами рады как раз сотрудничать уже несколько учреждений, вот чтобы все это было официально оформлено, чтобы врачи могли получать сертификаты, вот, и действительно дальше нести вот эти знания в свой регион и как можно больше врачей, да, чтобы мы могли рассказывать об этом и привлекать как можно больше регионов и постепенно действительно охватить все, вот, где до сих пор это лечение не проводится.
Это серьезная, конечно, очень задача. Вы молодцы, по милости Божией. И потом я знаю, что вы еще помимо конкретной работы и помощи, что очень дорого и важно, сумели привлечь общественное внимание к этой проблеме. У вас же в Думе были.
Да, мы проводили в прошлом году, да, в Общественной палате Российской Федерации. Мы как раз для этого и проводили первый международный форум по ретинопатии недоношенных, да, на нем присутствовали специалисты, офтальмологи не только из регионов, очень много приехали даже лично, да, из регионов, кто-то присутствовал онлайн, но даже были представители из стран СНГ, вот там, к сожалению, это заболевание до сих пор не лечится полноценно, и их дети, которые там диагностируются, они приезжают к нам на лечение в Москву, Санкт-Петербург уже с отслойкой сетчатки, вот, и там, конечно, в первую очередь речь идет просто о сохранении глаз как органа, чтобы они там не усыхали, но в каких-то случаях наши хирурги блестящие вот даже возвращают детям частичное зрение, вот, что за что им тоже низкий поклон за их вообще ежедневный такой тяжелый труд. Ты там, конечно, в первую очередь тоже были заинтересованы вот в этом обучении. И многие, да, региональные специалисты, врачи тоже сами выходят на нас, с нами связываются, оставляют заявки на то, что как только будет, да, готов этот курс, они с радостью в него включатся, в эту работу. Поскольку на данный момент никакого такого полноценного официального курса не существует. Вот, так что мы прямо очень рады, если нам удастся объединить все заинтересованные стороны вот, и в ближайшее уже время его запустить. Прошла уже большая подготовительная работа со всеми заинтересованными сторонами. Вот мы выяснили, да, все необходимые этапы, да, что необходимо соблюсти, да, вот чтобы курс был аккредитован, и врачи могли получать за него как баллы непрерывного медицинского образования, так и необходимый сертификат установленного образца. И дальше уже работать уже в том числе, да, вот по дополнительной вот своей квалификации. Так что это такая важная очень для нас новость, очень радостная, очень ответственная. Но мы прям безумно счастливы, что уже вплотную, да, подошли к реализации этого проекта. Когда ты знаешь шаги, то самое сложное было вот двигаться в темноте, когда ты не понимаешь, как бы, как что, с какой стороны подойти. Но тут действительно нам очень помог опыт наших коллег, вот фондов, которые уже успешно тоже реализуют учебные проекты по своим направлениям помощи. Вот так и поддержка, конечно, нашего врачебного сообщества, нашего экспертного, да, которые очень давно тоже сотрудничают и оперируют наших подопечных, консультируют их, отвечают на любые там вопросы наших родителей. И, конечно, они тоже в первую очередь давно мечтали о таком курсе. И вот то, что мы все смогли объединиться, опять же, да, вокруг, вот они тоже очень счастливы такой возможности наконец приложить тоже свои силы, что все вместе мы сможем это оформить именно в такой конечный востребованный очень продукт. И спрос на него будет действительно очень большой. То есть мы уже видим, там, с кем бы мы ни говорили, вот врачи, да, все говорят, насколько они ждут этого курса и с огромной радостью в него включатся. И вот я рада, что уже наконец могу у вас об этом говорить. И еще раз попрошу действительно ваших молитв, чтобы все действительно шло вперед вот так же, как задумано, дай в том Бог. Темпе, да, как Господу угодно.
Дай Бог, потому что мы знаем, что проблема, видимо, вот она назрела, она уже витала в воздухе. Но мы знаем, как сложно бывает вот сделать эти шаги от реализации какой-то идеи к ее вот такому материальному воплощению, да. Как трудно бывает сотрудничать с каким-то чиновничьим аппаратом, не секрет, не всегда достигается это.
Вот, но тут мы именно, да, соработники, то есть мы действительно хотим показать, что мы именно помогаем государству, и государство действительно очень много делает тоже в этом направлении. Но у фондов, да, есть счастливая такая возможность быть как бы впереди, да, быть как бы на острие, да, такого соприкосновения, это действительно оперативно реагировать на какие-то такие запросы, да, потому что мы постоянно общаемся с родительским сообществом из регионов, а у нас есть большая группа поддержки. Он из самых разных городов. И поэтому, конечно, мы очень давно видели вот эту потребность, как родители из регионов переживали, что вот у них нет такой возможности, да, и были вынуждены как-то своими средствами лететь в Москву, там, да, или в Санкт-Петербург. И, конечно, это потеря времени, это дополнительный стресс для всей семьи, и, конечно, риск за время этих переездов, перелетов, оформления каких-то бумажек вот, в направлении, пусть даже на бесплатное лечение в Москву, вот это все каждый день, он чреват неотвратимыми последствиями. Да, для зрения, поскольку вот ежедневно вот эта болезнь прогрессирует. Поэтому это такой для нас как бы важный итог к пятилетию нашего фонда, да, который будет 18 июля, то есть на день преподобной мученицы Елизаветы, вот как раз был учрежден наш фонд. И мы действительно очень чтим вот эту дату, этот день, всегда стараемся его как-то отметить между собой в команде и приглашаем тоже наших единомышленников. Вот мы дружим вот действительно с нашими волонтерами, с нашими попечителями, вот кто с нашими жертвователями, приглашаем вообще всех к такому неформальному, скажем так, сотрудничеству и стараемся тоже находить время и силы, чтобы поддержать тоже людей, кто помогает нам и как-то с ними поделиться теми возможностями, которые у нас есть, то есть какими-то успешными нашими, да, какими-то дружескими даже партнерствами. Например, часто нам сейчас для наших подопечных тоже счастливые появляются возможности, что мы поддерживаем семьи, да, не только материально, но и очень часто стараемся делать для них какие-то праздники, поскольку лечение лечением, но так хочется дарить просто улыбки. И поэтому и на 8 марта, и на Новый год, и вот у нас на День защиты детей всегда приглашаем наших подопечных вот в какие-то, либо там в Москвариум, да, либо вот на какие-то экскурсии, либо в театры, либо вот совместные тоже встречи, ну, как-то поддержать друг друга, пообщаться. Мы с радостью приглашаем тоже и наших волонтеров семьями, и наших там партнеров, попечителей, чтобы хоть как-то отблагодарить людей, тех, кто вкладывает свое время и силы вот в наше общее дело. Они тоже часть нашей команды, и поэтому мы всегда стараемся вот хоть что-то дать людям взамен, чтобы они, ну, почувствовали, да, свою нужность, свою важность, вот, и как мы ценим тоже их вклад.
А ваши дети, Ирина, они знают, чем вы занимаетесь, как-то знакомы с этой деятельностью?
Да, безусловно. То есть вот где возможно, я стараюсь брать их тоже и на наши мероприятия, чтобы они вживую знакомились и с такими детками, да, которым нужна помощь, и с моими коллегами. Вот они, например, вот, действительно, если сначала им поначалу было не очень понятно, что почему мама там долго сидит за компьютером, почему там чужие какие-то дети, когда у тебя есть свои. Но мне кажется, очень важно детей, да, учить состраданию на личном примере, да, вот не просто как-то абстрактно рассуждать о милосердии, о благотворительности, а показывать, вот как важно помогать тем, кому сейчас сложнее, чем ты, и как тебе повезло, да, какая такая невероятная к тебе Божья милость, что ты здоров, да, что ты можешь запросто побежать куда-то, да, вот посмотреть там на цветы, там на птичек, да, на солнце, что ты как бы можешь без ограничений играть, там, двигаться. Это действительно большой Божий дар, который нужно ценить и благодарить. И как важно, и вот действительно у нас был такой удивительный опыт с сыновьями, что мы устраивали такой инклюзивное мероприятие для слабовидящих подростков вот совместно с московской конюшней, которые проводили для них занятия по верховой езде. Это такой социальный эксперимент, где при этом здоровый человек должен был завязать глаза и также проехать на лошади несколько кругов, ну, понятно, да, которую вел инструктор, сотрудник. Это я тоже участвовала в этом эксперименте и могу сказать, насколько мне было страшно забираться вот, с завязанными глазами, хотя я понимала, что там лошадь такая спокойная, она не побежит, но все равно вот эти ощущения, конечно, ни с чем не сравнимые, когда в темноте и двигаешься не по своей воле и понимаешь, что ты не можешь этим до конца управлять. А вот незрячие подростки, как раз молодые взрослые, настолько бесстрашно вот взялись за этот проект и наоборот хотели еще и еще, как бы, и для них это вот, я просто поразилась сама на тот момент их такой смелости, их открытости новому, их активности, но еще больше я поразилась тому, как мои собственные дети отреагировали, да, на знакомство с ними. Что вот впервые прикоснувшись, когда они вместе шли с ними за руку, когда мы возвращались с мероприятия, общались и узнавали, что они не сидят дома, да, в четырех стенах и не ждут каких-то милостей, а что они полноценно работают, да, пользуясь, да, какими-то адаптированными приложениями, что они между собой очень дружно и весело общаются, поддерживают друг друга, что в них нет какой-то озлобленности на весь свет и какой-то зависти к нам, здоровым людям, что вот вам типа повезло, а нам нет. То есть абсолютно они настолько открытые, добродушные, приветливые, вот то, что не всегда можно встретить даже вот у нас, да, вроде бы здоровых людей. Вот, то есть для меня это было самое огромное открытие, вот, поскольку мы, да, работаем в основном же с малышами, да, совсем маленькими детками, вот, а тут даже вот люди взрослые, которые смогли действительно и реализоваться, и настолько вот они прям поддерживали друг друга, Вот это был вот огромный такой опыт, и с тех пор дети как-то прям вот перевернулось что-то в них, и они до сих пор вспоминают об этом, и всегда теперь откликаются, когда я приглашаю, да, куда-то поехать со мной, например, да, на какой-то там наш праздник, либо какую-то встречу, и хотят даже сами помогать, фотографировать, например, если нужен вам, да, волонтер, я поеду, да, пофотографирую, вот, или там пораздаю какие-то материалы, или даже что-то расскажу. Так что, мне кажется, что надо просто показывать, что ты делаешь и зачем, вот, и это самое лучший способ, да, и с одной стороны воспитание, с другой стороны вовлечение, вот, чтобы не было, да, каких-то там переживаний, какой-то такой ревности. Или...
Прививка доброты, скажем, да?
Ну вот да, да, конечно, я стараюсь вот привлекать тогда, когда действительно вот это прям естественным образом складывается. Это действительно сейчас важное такое событие, тоже будет 1 июня, я думаю, что все знают, это такой день важный, да, Международный день защиты детей, вот когда мы тоже стараемся особенно часто говорить на эту тему, да, в преддверии этого дня, что наши с вами действия, они действительно помогают защитить детей от слепоты, от инвалидности. И мы действительно сейчас сделали такой очень интересный совместный проект с Российским обществом слепых, когда молодые, незрячие девушки, сотрудницы их отдела, снялись в таком очень, очень красивом социальном ролике, призванном как раз помочь и поддержать нынешних деток, которые сталкиваются с диагнозом ретинопатии недоношенных, чтобы как раз предотвратить. Потому что наша дружная очень команда, у нас есть фотографы и замечательные визажисты. Вот они этих девушек очень красиво там уложили, накрасили, создали им очень такие красивые женственные образы. Фотографы, да, их снимала, оператор, там тоже видеограф, делала видео. Но самый вот главный был момент в том, что себя-то эти девушки со стороны не видели. То есть какие они стали нежные, красивые. Но вот чувствуя вот и видя это со стороны, вот, наверное, еще больше хочется не допустить такого вот у нынешнего, да, поколения деток, чтобы они могли видеть всегда, да, не только себя, есть какие-то изменения в себе, но и своих близких, да, своего
улыбку,
мамы,
мир.
Да, и самое главное, весь наш прекрасный мир, который действительно мы вот сейчас еще больше, наверное, стали ценить за прошедшее время, и голубое небо, да, и солнце, и птичье пение, и всех наших, да, родных и близких вокруг. Поэтому вот этот ролик, мы как раз его готовили к 1 июня, вот будем его тоже выпускать, то и в наших соцсетях, и на наших партнерских тоже площадках. Вот, он как раз призван еще там донести, да, вот эту мысль как раз о защите детей и о том, что вот как важно своевременно приложить к этому силы, потому
на
что
сайте
может быть поздно. Да,
будет как бы он, наверное, да?
Ну, разумеется, да, и на сайте, в новостях, и в наших социальных сетях ВКонтакте я вот призываю вас, да, включаться, вот, ну, подписываться. Мы сейчас растем.
Страничка есть.
Да, есть, да, сообщество, да, вот так и можно найти, да, благотворительный фонд проведения помощи детям и семьям. Мы там регулярно публикуем все наши новости о наших подопечных, причем даже те, кто уже получал помощь, допустим, в прошлом году мы делимся их с теми изменениями жизни, которые у них происходят, да, что они, детки, пошли в садик, например, да, либо в школу, что благодаря вам их жизнь действительно поменялась, и родители с радостью делятся и в видео, и фотографиями, и мы все время их тоже приглашаем на наши мероприятия, то есть все дети, кому им когда-либо помогали, они все равно находятся под нашей опекой, да, до сих пор, и поэтому их число наших подопечных действительно все время растет. И вот такое сообщество, они знакомятся друг с другом, они уже что-то там друг другу рекомендуют, советуют, да, какие-то интересные, обмениваются вещами, например, да, если какими-то детскими, если кому-то
родители
тоже нужна помощь, когда многодетные семьи, что даже до такой степени, да, вот такую, ну, как площадку, да, взаимодействия. Так что очень вот как раз рада, что сегодня нам удалось встретиться и поговорить вот о таких важных для нас вещах. Вот, и действительно подробнее посмотреть вообще о всех проектах, программах нашего фонда можно на нашем сайте www.fondprovedenie.ru. Там же можно в разделе отчета увидеть наш годовой отчет, где перечислены тоже все статьи, расходы, которые были у нас в прошлом году. Там перечислены все способы статьи помощи, которые мы оказали, с фотографиями, да, конкретных детей, кто эту помощь получил. Перечислено. Ну, так что можно ознакомиться с этим отчетом, как и со всеми предыдущими. Вот, а также подробно мы расписываем ежемесячные все наши вот с вами вместе совместные дела и какие-то новости. Поэтому можно и подписаться на нашу рассылку, да, либо вот следить в ВКонтакте, вот, в социальной сети. Вот, и что-то нам тоже присылать, да, какие-то свои там вопросы, предложения. Вот, то есть мы всегда открыты, да, к диалогу. Присылать, если у вас даже какие-то есть там вопросы там по здоровью, да, какие-то сомнения, что-то хочется посоветовать, обращаться, да, то есть можно обратиться к нашим экспертам, вот, то есть мы передаем всегда вопросы, и эксперты отвечают совершенно бесплатно. Позвонить можно, у нас есть телефон горячей линии 8-985-431-5676, вот этот номер доступен, в принципе, ежедневно, 8-985-431-5676, то есть это прямой номер, можно звонить как с мобильных, так и с городских номеров. То если кто-то хочет поддержать нас, нашу работу, команду нашего фонда, то можно всегда сделать такое простое пожертвование через СМС на номер 3443, отправить просто слово «помочь» и через пробел любую сумму. Например, там, «помочь», пробел 300, вот, на номер 3443. Любое ваше пожертвование, даже там, 100 рублей, оно действительно складывается вот в такой большой океан, вот, и действительно помогает там, деткам вовремя попадать на операции, да, на срочные, вовремя, да, отправляться на какие-то курсы реабилитации, либо вот открывать такие проекты, вот, как обучение врачей, про которые я сегодня как раз так подробно рассказывала.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, дорогие братья и сестры. Христос воскресе.
Воистину воскресе, хотя мы встречаемся с вами в канун Вознесения Господня, уже в отдание Пасхи.
Да,
но
да,
я думаю,
да,
что это всегда наше актуальное приветствие вечное, наше упование и надежда воскресения Христова.
Конечно, надеяться больше нам, в общем-то, не на что, потому что все в этом мире, оно зыбко, все временно. Только одно воскресение Христово, Пасха, которая должна быть у нас каждого в душе. Вот, дорогие друзья, ну что же, давайте начнем. Вы знаете что, я вот послушал предыдущую нашу передачу. Как-то я начал даже думать не о ней, а вот вообще о том вот образ жизни, о котором мы все время говорим. Что за образ жизни? Понимаете, вот я послушал эту передачу и вижу, что я как-то очень как бы торопился, как-то немножко с ненужным подъемом вообще наговорил обо всем этом, понимаете. Вообще очень трудно. Я, когда готовлюсь к передаче, думаю о том, что мне говорить. Иногда бывает, что очень ясно о чем. А иногда совершенно непонятно о чем. Что-то такое, ну, какие-то темы имею в виду, все равно о них говорить очень трудно. Знаете почему? Особенно в последнее время, понимаете, события так толпятся, так торопят друг друга, теснят друг друга. Душа все это воспринимает очень, как бы, ну невозможно. Такие события, которые прямо вопиют к небу, можно сказать. И спокойно как-то об этом говорить. И вроде как бы и не сказать нельзя. Но и говорить о том, об этом, как бы боишься не успеть. Вот почему. Поэтому бывает иногда, и как-то я тороплюсь, может быть, я думаю, что это замечают наши слушатели, тороплюсь или как-то излишне, так горячо об этом начинаю говорить. Ну что ж, я прошу простить меня за то, что, может быть, иногда это как-то, ну, не очень хорошо слушается. Вообще, обо всем надо, конечно, говорить спокойно, что бы ни случилось. Ну, что бы ни случилось в твоей жизни и в жизни общества, и в жизни церкви, все это надо воспринимать мудро, стараться. Ну, я говорю мудро, стараться. Мудро. Что делать, если так мудрость, она где-то там, в далеком каком-то уголке души, и до нее добраться и все воспринимать правильно, не всегда получается сразу.
Ну, потому что по горячим следам. Это действительно всегда очень сложно, да. И трудно удержаться. Но это же от боли сердечной. А я вот сегодня, заканчивая кафизму очередную, мы нашим приходом читаем, прочла прямо такие слова назидательные нам всем. «Подожми неизреченную благость из сердца очищения, уст хранения, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил». Радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную. Да, вот да, видите, да. Сколько всего нам да. нужно, батюшка, и просим, ведь молимся. Ну, не всегда получается, но да. мы же всегда это хотим с любовью, с болью сердечную. Это же не от того, что мы вот такие прям гневные тут, гневливые. Так что я думаю, наши слушатели... Мало того, нас поймут и простят, так они вот пишут ведь отклики и благодарят вас часто. Я думаю, вы сегодня на вопрос одной из слушательниц как-то ответить постараетесь, да?
Вы знаете, вот передо мной отзыв Елены. Может, наверное, может, вы это имеете в виду? Я вот больше...
Да-да.
Да. Здесь да, очень хороший такой, спокойный такой какой-то тон, очень, очень хороший вопрос. Вот она пишет: «Батюшка Алексей, всегда ищу вашу беседу, а в прошлый вторник ее не было. Надеемся, что это временно. Дай Бог, вы по очень важному рассуждаете, не обходя острые углы. В наше время молчаний, а то и прямого лукавства, это так важно. Я очень стараюсь жить по заповедям, но с печалью вижу, что это сейчас как плыть против сильного течения. Это не то, что на месте, а еще относит назад». На исповеди мне сказали, что проблема в том, что мы не молимся как следует утром и вечером. Но я молюсь. И уж простите, если бы все было так просто. Вот, конечно, ну что сказать о молитве? Я не могу быть образцом молитвы, молитвенника. Я тоже чувствую, что ну, не получается вот хотя бы даже выгребать так, чтобы стоять на месте. Я чувствую, что так сносит действительно назад. И я вам скажу, Машка и Лена, это вот вы говорите, что сейчас, как плыть против сильного течения, понимаете, это всегда так было. Для верующего православного человека всегда было ясно, что вот он молится, но не успевает молиться так, как это положено, как вообще хорошо бы было бы. Если вот молиться вот так, если хочешь иметь как пример какого-то молитвенника, действительно, но я вам скажу, что это когда начинаешь читать жития святых, когда читаешь, как подвижники молились, как они подвязались в своих кельях, в своих храмах, становится стыдно, и как-то не скажу, что там печаль одолевает. Ну, просто стыдно. Но я вам скажу, что я всегда вспоминаю при этом слова нашего государя Николая Александровича. Меня поразила одна фраза, когда я услышал ее, когда прочитал, он сказал: «Я ничего не успеваю». Ведь это же то же самое. Ты знаешь свой долг перед Богом, перед обществом, перед ближними своими. И ты стараешься сделать так, чтобы выполнить этот долг, чтобы жить так, как ты хочешь жить. Вот жить, подвязаясь, имея перед глазами святых людей, зная и житий, и жизни их. И ты стараешься жить так же, но ты чувствуешь, что у тебя это не получается. У тебя не хватает ни сил, ни времени, ничего. И вот это ведь то же самое, что вы говорите, мальчика, что действительно как бы вот не, даже не на месте стоишь, а как бы обратно придвигаешься. Но если человек это видит, что он печалится об этом, ну вот это и есть настоящее правильное устроение души. Правильное устроение души. Потому что, видите, весь мир, он идет, мы знаем же, к чему идет весь мир. К концу, к страшному концу. Гибели, духовной гибели миллионов людей, огромного количества людей из всего человечества, и к физической гибели, и к падению многих церковных авторитетов, светил. Те звезды, которые говорите, что они спадут с неба, это ведь не звезды, вот те, которые мы видим головами, а это звезды духовные. Многие из нас не выдержат того, что будет такого обстояния, которое случится в конце жизни всего человечества, в конце существования Земли. Так вот, главное, чтобы не отчаиваться от этого, не отчаиваться, а выгребать и все, грести, сколько тебе здесь будет сил, несмотря на то, что тебе мешает это, несмотря на то, что ты видишь страшное течение, которое тебе навстречу стремится, несмотря на то, что ты видишь свою слабость и свою духовную слабость. Ведь, понимаете, Господь же сказал, это же блаженны нищие духом, нищие духом. Вот это нищие духом, это те, которые видят свою духовную нищету. Видят, что вот как сказал Николай Александрович, что он ничего не успевает. Вот это вот чувство того, что не получается.
Покаянное, по сути, чувство, так ведь?
Да, это именно так, конечно. Это покаянное чувство. Это чувство, от которого и происходит стремление к Богу, постоянное стремление к Богу, потому что когда душа знает, что только в Боге есть сила, только Бог может спасти душу, не она сама собой своими силами, а только божественной помощью. И вот это настоящая действительно нищета духовная. Вот это и есть спасительное состояние души человеческой, христианина. Об этом мы должны помнить, дорогие друзья. Я вот могу к этому еще добавить, что еще государь сказал о себе. Это тоже вот интересные, очень глубокие мысли, и очень правильное видение себя и мира. Он тут говорил, что я имею больше, чем предчувствие, но полную уверенность, что я предопределен ужасным испытанием и не получу награды здесь, на земле. Сколько раз я применял к себе слова Иова. Едва я почувствую опасность, она осуществляется. И все несчастья, которых я опасаюсь, падают на меня. Или вот еще он сказал, тоже очень интересно, просто пророческую совершенно, такие слова сказал. Я питаю твердую абсолютную уверенность, что судьба России – моя собственная судьба. И судьба моей земли находится в руке Бога, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей, с сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую Он мне верил. Вот, понимаете, дорогие друзья, вот нужно просто, несмотря ни на что, служить на том месте, служить Богу, стараться выполнять то, принимать то, что Господь предопределил нам в нашей жизни испытать. И принимать все это. И постараться не ослабевать своих усилий, даже видя, что ничего не получается, что тебя сносит и сносит и сносит. Это, понимаете, даже я вам скажу, это вообще-то это неправда. Неправда, потому что это такое бесовское, такое наваждение, которое, наверное, многие из нас чувствуют. Мы не откатываемся назад. Если мы с Богом, мы стремимся в том спасительном направлении, которое Бог нам указал. И как бы нам ни казалось, что у нас все более и более ад нами овладевает, если я терплю вот это вот, терплю и стараюсь от него, ну, как бы, знаете, как я прочитал, но я помню, давно уже, я часто употребляю эту молитву и другим советую. Эта молитва так говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне враг, прилоги твои на твою голову, враже». И после этого говорит молитву Иисуса: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть вот эти обстоятельства жизненные, это даже духовное вот это нападение, которое заставляет нас думать, что вообще все, мы погибаем, я погибаю, я не так, я не успеваю ничего. Это все, если мы преодолеем это, мы будем, останемся с Богом, и Бог не оставит нас. Это та молитва, я говорю, что это молитва, но это первая часть молитвы. Это просто обличение, обличение врага рода человеческого, который, как я вижу, что он подступает ко мне со своими искушениями. Эти искушения, они могут быть какие-то соблазнительные, какие-то сладкие. Это, может быть, или соблазн тщеславия, гордости, утешения какого-то, то есть утешения физического какого-то такого, или славы тебя искушают. А может быть, вот это, о чем мы сейчас и говорим, вот это искушение отчаянием, отчаянием. Этого ни в коем случае нельзя принимать, потому что это самое страшное. Самое страшное, потому что это ведет к гибели. Как Иуда, который, конечно же, мог покаяться. Мог покаяться, и Господь его неоднократно, он ему намекал, он говорил, он обличал его, так что другие никто не понимали, не слышали, а Иуда, конечно, он должен был все это понять, что он разоблачен изначально, что Господь видит его, и понимая это, он должен был бы покаяться перед Господом, и даже в самый последний момент его жизни, когда уже накинул петлю на шею и решил повеситься, это... Церковное предание говорит, что эта ветка, которая привязала эту петлю, она наклонилась до земли. Даже вот в этот момент Господь дал ему возможность опомниться, что он делает. Но он не опомнился, он не вышел из этого отчаяния, из этого понятия своего вот предательства и погиб. Этого мы должны опасаться больше всего. Вот, так что, понимаете, дорогие братья и сестры, это как бы, ну, вот эти искушения, это подступление вот врага.
Прилоги оно, такие,
прилоги,
да?
Да. Они не только у нас существовали. Это все праведники, они тоже. Враг бы пытался искушать их этим. Но главное здесь не попасться на эту вот на эту удочку. Понять и перейти, и претерпеть. И, если возможно, это усилить молитву. Но даже если ты понимаешь, что нет сил никаких, не усилить молитву, все равно стой хотя бы на этом месте. И если там тебе будет казаться, что тебя сносит и сносит, будь начеку. Твердо стой на том, что ты можешь делать, что Господь свою силу употребляет, ту, которую Господь тебе дал. Не отчаивайся, что у тебя мало этих сил. Ничего. Бог усилит, Он умножит эти силы твои. Так что вот, дорогие братья и сестры, вот сказал ведь Иоанн Лесточник. Вот это его фраза тоже, смотрите, часто старые привычки мучительным образом обладают нами и теми, которые оплакивают грехи свои. И сие неудивительно. Слово о судьбах и падениях темно для нас, и никакой ум не постигнет. Еще не ужасайся, если каждый день падаешь и не отступай от пути Божия, но стой мужественно, и без сомнения ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение. Видите, это говорит ведь Иоанн Лесточник, великий святой церкви. Мы не знаем, какой нам предназначен путь для спасения, потому что этот путь, он всегда для каждого человека, он единственный в мире, как отпечатки пальцев, которые не повторяются, двух человек нельзя найти в мире, чтобы одинаковые были отпечатки пальцев. Строение тела, души у каждого совершенно единственное в мире, уникально, это только твое. И также путь спасения, это тоже только твой путь. Мне, знаете, что хочется сказать? Вот у меня мой святой, вот мой небесный покровитель, Алексей Константинопольский. До того, как я узнал, что уже там посмотрел эти в календарике, какой мой должен быть покровитель, я думал, что Алексей человек Божий. И вот я посмотрел и сравнил, начал задумываться об этом. Я сравнил. Интересное дело. Смотрите, Алексей Константинопольский. В церкви он почитается за то, что он стал за святые иконы. То есть это была такая страшная ересь, которая... посетила церковь, которая едва не одолела ее. Это было самый долгий уже, несколько сотен лет была христианская вера. Утверждалось православие. И вдруг появилась ересь, которая отрицала святые иконы. Ты называла их идолами. Вот как сейчас многие сектанты и другие, те, которые называют себя христианами, они называют святые образы, они называют идолами. Вот это вот именно тогда появилось. И как это появилось? Каким образом это было? То есть как это событие вот это произошло? Это ведь пошло от императора. Он издал такой закон, издал указ, что никто не должен поклоняться святым иконам. Не святым, он их не называл святыми иконами, а таким образом, которые были в каждом доме, в каждой церкви. Мы же знаем, как сейчас это было тогда. И вдруг этот указ, он запретил поклоняться. Мало того, запретил не только в церкви, откуда стали выноситься эти иконы, но и у каждого в доме, у людей, у которых святые иконы, а ведь они были практически у всех, было запрещено пользоваться ими, поклоняться им, молиться им. И вот началось это с того, что император послал солдат. На площади, над вратами, был образ Иисуса Христа, рукотворный образ. Он находился там уже очень долгие годы. И вот император послал воинов для того, чтобы они сняли этот образ. И вот воины пришли на площадь, поставили лестницу, и один начал карабкаться кверху, подниматься к этому образу, и начал снимать этот образ. Может быть, он был просто мозаичный, может, он просто стал его уничтожать или как-то. Короче говоря, люди, увидев это, которые были на площади, стали требовать, чтобы прекратилось это кощунство. И они потащили лестницу, и этот солдат, стоя на этой лестнице, он упал с нее и разбился на смерть. Немедленно тут же послали солдат на эту площадь. Естественно, это было объявлено бунтом против императорской власти. Тут же, немедленно, началось избиение этих людей, которые стояли и возмущались тем, что происходило. И многих из них арестовали. Схватили их и поместили их в темницу. Там были, причем, люди не просто простецы, там были и люди значительные в государстве, ни на что на это не посмотрели. Многих людей арестовали, поместили в темницы и заключили. И в том числе среди них был Алексей, вот которого мы сейчас называем Алексей Константинопольский. Он был воином. И я подумал, вот так, когда начинаешь вот представлять себе эту картину, я подумал, а вот как интересно это выглядело. Понимаете, он же был воин. И вот появились воины, солдаты, которые начали арестовывать, хватать тех людей, которые были на площади. И что они ему говорили? Что это было за картина? Я начал представлять себе. Он солдат. И ему начали говорить, конечно, я представляю себе эти солдаты. Ты что здесь делаешь? Ты что? Ты бунтовщик, ты солдат. Какое ты имеешь право здесь быть среди бунтовщиков? И, конечно, он говорил о том, что он христианин, что он обязан защищать святые иконы, что это кощунство. Представьте себе вот это вот разговоры этих солдат, которые пришли и стали убивать людей и хватать их. И этот разговор вот с этим солдатом, воином, который стал защищать святые иконы. Вот это конфликт вообще. Любопытная эта ситуация. Ведь его же ясно совершенно, что его обвинили в бунте, неповиновении начальству, неповиновение императору, то есть это было дело политическое. И, ну, я не буду описывать, что там было, как их наказывали, хотя это было вообще читать это довольно тяжело, потому что они несколько месяцев находились в этой тюрьме, эти люди. И в конце концов, после долгих мучений, они были все казнены, в том числе и Алексей Константинопольский. Но вот любопытно, вот применяя в более поздние времена, вот это вот ведь православное государство, и император православный, и солдаты православные, и епископы православные, которые одобряли вот это действие императорское, понимаете, все православные. И люди, которые противились этому, и они были православные. И разобраться в этом, когда ситуация, это первые дни, там, что это такое произошло, было очень трудно. Это было все поставлено, было на место только тогда, когда церковь собрала собор и защитила иконы почитания. Мало того, что она защитила иконы почитания, как она восстановила правильную веру, истинную веру. Мало того, этот собор назвал утверждение иконопочитания торжеством православия. И мы этот праздник празднуем теперь. Каждый год в свое время мы празднуем это Рождество православия, эту победу над этой ересью. Вот как опасна была эта ересь. А если бы не встали люди на защиту икон, если бы люди не продолжали бы верить, как церковь велела во все до этого времени, все эти сотни лет, если бы они не побоялись бы противиться указам императорским и повелению епископов, и вообще не побоялись просто смерти или жизни под страхом, потому что в любой момент к ним могли прийти домой, как это мы знаем и было с Иверской иконой, вы знаете, пришли в дом и стали требовать, чтобы она, женщина, отдала эту икону. Она сказала: завтра придите, а я пока оставьте мне, помните, это же история очень удивительная, оставьте мне до завтра, я помолюсь последний раз. Один из них, помните, солдат, он со злобой ударил копьем в этот образ. И с тех пор у Иверской иконы Божьей Матери мы видим, это рана на щеке Богородицы. То есть вот это могло быть в любой момент, в любом доме. И люди не побоялись этого. А что такое вот солдат этот, Алексей? Вот представьте себе, что он сделал в своей жизни? Он был обычным солдатом. Он исполнял приказы, как и положено любому солдату, любому воину. Он был на войне. Он был патриотом своей родины. Исполнял приказы начальства своего военного. Но в этот момент, в этот момент переменил его жизнь совершенно. А те воины, которые пришли и начали усмирять этот бунт, они тоже были патриотами, они тоже были христианами, тоже были православными, и они тоже исполняли приказ императора. Понимаете, какая вещь бывает в жизни? Но этот человек, почему вот те поступили так, а он поступил по-другому? Мы не знаем. Но почему-то вот Господь выбрал защитника для православной веры именно его, как и многих других, которые пострадали от этого, от этих иконоборцев. Почему-то одни стали направо, другие налево. Хотя еще никто не знал, чем это закончится все это. Может быть, это навсегда так теперь будут запрещены иконы. Никто не знал этого. И как жить, когда ты приходишь в храм, в котором нет икон? И как жить, как молиться, когда ты приходишь в храм, и там поминают того, кто запретил почитать иконы. По его приказу были они вынесены из храма. И тот, который утесняет людей, защищает их, эти иконы. Вот вопрос. Очень такой, сложный. Но в этом, если у тебя в душе есть понятие об истине, о правильной вере, если Господь тебе в твою душу вложил, вот, хотя человек верующий, по-настоящему верующий человек, неравнодушный к вере, у него это понятие об истине есть всегда. То есть Господь всегда направляет его, каждый его шаг направляет в правильную сторону. Видите, какая жизнь вот у этого святого, и какая смерть, страдальческая, мученическая смерть. Но мы его почитаем до сих пор, но вспоминаем его и многих тех людей, которые тоже отдали жизнь за защиту святых икон. Я имею в виду, понимаете, вот путь, который человек выбирает, он зависит от его внутреннего взгляда на истину, на смысл жизни его. Вот когда он был просто солдатом, и вдруг он стал изменником. Он был слугой императора, а тут он вдруг стал бунтовщиком. И это не поколебало его. Не поколебало. Потому что истинная вера, которая жила в его душе, он видел, что это истина, и от нее отступиться не мог ни по какому приказу. Ни императора, ни еретиков, которые в то время управляли церковью, ничто не могло повлиять на него. Вот эта святость, которая дала жизнь ему вечную. А вот смотрите, я как бы не по контрасту, что ли, а как бы в дополнение. Дополнение вот к образу этого святого. Я хочу сказать об Алексее, человеке Божьем. Что может быть более непохожим на жизнь Алексея Константинопольского? Жизнь Алексея, человека Божия.